12760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков. Программу мы начнем с выпуска новостей. О самых важных событиях в мире следующие 7 минут вам будет рассказывать моя коллега Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: при пожаре в интернате для престарелых в Белгородской области погибли 5 человек. Кондолиза Райс сегодня прибывает в Тбилиси для обсуждения конфликта на Кавказе. В Пекине задержаны иностранцы, участвовавшие в протибетском пикете. В городе Щебекино Белгородской области в ночь на пятницу произошел пожар в доме-интернате для престарелых. По уточненным данным, 5 человек погибли, один госпитализирован, 95 были эвакуированы, сообщили в региональном центре МЧС. По предварительным данным, огонь возник в комнате на третьем этаже здания. Пожар был быстро потушен, причины возгорания выясняются. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены трое милиционеров. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Дагестана гранату бросили в машину поста транспортной милиции. Ведется поиск нападавших. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Эта встреча была давно запланирована, однако ее повестка из-за событий в Южной Осетии была изменена. Как ожидается, стороны будут обсуждать пути мирного урегулирования кризиса между Россией и Грузией и ситуацию в регионе, в частности, положение беженцев и оказание им гуманитарной помощи. В воскресенье Меркель посетит Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством. А в Тбилиси сегодня прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс, которая также будет обсуждать план мирного урегулирования конфликта в Южной Осетии, предложенного президентом Франции, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили обвинил Россию в преднамеренном завышении числа жертв среди мирного населения во время боев в Цхинвали. При этом Михаил Саакашвили цитировал документ Human Rights Watch. Он напомнил, что до начала боевых действий осетинская страна эвакуировала мирное население из Цхинвали и осетинских сел, а грузинское руководство этого не делало, поскольку, по словам Михаила Саакашвили, не готовилось к войне. Как известно, в пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс продолжит переговоры с президентом Саакашвили по согласованию положения мирного плана, который уже одобрили президент России Дмитрий Медведев, а также президенты Абхазии и Южной Осетии. Положение московского документа должны стать основой новой будущей резолюции Совета Безопасности ООН по нормализации обстановки в Южной Осетии. Но согласование конкретных деталей плана сталкивается с большими трудностями. Ситуация в целом в Грузии остается стабильно напряженной. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Об этом в четверг заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойте и Сергеем Багапшем. Главы Южной Осетии и Абхазии в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова подписали документ о принципах урегулирования грузино-осетинского кризиса, предложенный Францией и согласованный с Россией и Грузией, говорит президент. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте.
То, что сегодня случилось с нашим народом, с народом Южной Осетии, это говорит о том, что Грузия не действовала одна, и сегодня многие европейские страны, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты, несут также ответственность за геноцид малочисленного осетинского народа.
Сказал лидер Южной Осетии. А вот что сказал Сергей Багапш.
То, что было сделано Российской Федерацией, это тот жест, который наши народы, и не только наши, оценят. Благородство государства спасло наши народы.
Это был лидер Абхазии.
Радио «Свобода». Новости.
Польша и США предварительно договорились о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Соответствующее соглашение было парафировано в четверг вечером в Варшаве, рассказывает Алексей Диковицкий.
кроме ракет, предназначенных для того, чтобы сбивать выпущенные в направлении США баллистические ракеты, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона – ракетные установки «Патриот». Американцы обязались также помочь в модернизации польской армии. Дополнительно мы договорились о подписании документов, которые поднимут наше военное сотрудничество на новый, более высокий уровень. Заявил во время церемонии в польском МИДе руководитель американской делегации Джон Руд. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что противоракетный щит будет служить укреплению безопасности не только США и стран НАТО, но и всего мира. Нам удалось добиться очень важной вещи. В документе содержится запись о том, что мы вместе будем реагировать на военные и невоенные угрозы со стороны третьих стран, если такие угрозы появятся. Соглашение должен еще подписать президент, а парламент ратифицировать. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Пекине задержаны 5 демонстрантов, которые вывесили плакат с надписью «Свобода Тибету» на строящемся здании китайского центрального телевидения. Сообщается, что среди задержанных граждане США, Великобритании и Канады. На севере Киргизии продолжаются поиски 3 российских альпинистов, пропавших в горах в конце июля. Сегодня туда отправилась группа спасателей из Сибирского регионального центра МЧС. 20 июля 9 альпинистов из России приехали совершать восхождение по хребту Терский-Алатырь. Затем на маршруте они разделились на 2 группы. Одна 4 августа вернулась в Россию, с другой группой из 3 человек связи до сих пор нет.
Радио «Свобода». Новости.
Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. По словам канадского министра обороны, сейчас нецелесообразно проводить учения командования аэрокосмической обороны Северной Америки, в которых планировалось участие российских военных. Они должны были начаться 20 августа. До этого российскому военному кораблю «Ладный» было отказано в участии в натовских антитеррористических учениях в Средиземном море. И в заключение напомню о главных событиях. При пожаре в интернате для престарелых в Белгородской области погибли 5 человек. Кондолиза Райс сегодня прибывает в Тбилиси для обсуждения конфликта на Кавказе.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Екатерина Безгачина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 августа, пятница. В студии Михаил Цыренков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Ситуация в Грузии, вооруженный конфликт и поиск выхода из кризиса дипломатическим путем. Мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня речь пойдет о религиозном экстремизме. Городской репортаж о гуманитарной помощи Южной Осетии. Но также в нашей программе обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, олимпийские новости. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, ситуация в Грузии – это первая тема нашей программы. Сейчас на прямой связи с московской студией мой коллега Коба Ликликадзе. Коба, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в Грузии?
Значит, в горе, где дислоцируются российские войска, их уже официально называют оккупационные войска, вчера вели комендантский час, чтобы избежать факта мародерства. Распространяется информация, что российские военные вчера задержали нескольких мародеров. По словам президента Грузии, который вчера еще раз обратился правительством всех стран помощью, заявляется о том, что мародеры сжигают дома, изнасилуют и вывозят все содержимое в грузинских селах. Что касается других направлений, допустим, западной Грузии, вчера приблизительно 10 часов вечера из Кудовского ущелья спустился колонна российских танков, бронемашин, других видов орудия, и они передислоцировались в городе Сенаки. По словам представителя президента Грузии в Сенегвелу Земусванети Зазагорозия, они обосновались возле Сенаки на палаточном городке, но другого какого-то движения в сторону Кутаиси или же в сторону, допустим, Поти не предпринималось. По сведениям из Поти, российские танки, российская колонна вышла тоже в сторону Зугдыри, но после того, как были затоплены там все средства, плавающие средства, основные это были катера, Министерства обороны Грузии. Вчера тоже утром продолжалось уничтожение всех боевых складов возле города. В частности, были взорваны склад в селе Уфлистихе, а также в самом центре города, где дислоцировалась ранее артиллерийская бригада Грузии. Вот вкратце вот такая ситуация. И добавлю того, что дорога, соединяющая Западную Грузию и Восточную Грузию, пока заблокирована танками и бронетехникой российских вооруженных сил.
Коба, скажите, пожалуйста, я правильно понял, российских военных в Грузии сейчас стало еще больше?
По словам президента Грузии, который вчера еще раз выступил по обращениям, он сказал, что в Грузии сейчас находится, не считая территории конфликтных зон, а уже те линии, где они сейчас стали, в других городах, больше, чем 2000 танков и несколько тысяч солдат, за которыми еще и следует большая армия мародеров и бандитов. Вот такая вот была информация.
Коба, а сможете нам описать, какая сейчас ситуация в Грузии, я имею в виду в плане поддержки президента Михаила Саакашвили? Она увеличивается или наоборот, все меньше и меньше высказывают ему свое одобрение в связи с последними событиями?
Размер поддержки Саакашвили сейчас очень сложно вычислить, потому что выступления по телевизорам, в основном новостных таких ток-шоу нету, но в Грузии сейчас такая ситуация, когда вот защита Грузии и целостности как-то стала олицетворяться и правительством, и, естественно, все оппозиционные партии, которые и в парламенте, и вне парламента, они поддерживают правительство именно в эти дни. Но что будет тогда, когда войска покинут территорию Грузии, это очень сложно сказать, потому что все-таки задается уже по прессе, уже выступают некоторые бывшие чиновники, генералы, и говорят о том, что это военные действия было не очень обдуманное
в отношении Южной Осетии, да?
То есть при планировке, при организации своей военной организации и так далее. То есть, да, и раздается некоторые критические высказывания, но сказать так, что что-то есть какая-то пятая колонна, которая бы требовала сейчас отставки Саакашвили из-за того, что вот русские танки заходят так далеко вглубь Грузии, то таких высказываний, таких, как называют, коллаборационистских высказываний в Грузии не замечается.
Спасибо, Коба. Напомню, из Грузии по телефону был мой коллега Коба Лекликадзе. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибывает в Сочи, где встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Встреча эта была запланирована давно, но в связи с последними событиями программа встречи изменена. Вместо намечавшейся экскурсии по городу и по местам будущих олимпийских объектов, стороны, конечно, будут обсуждать ситуацию в Южной Осетии, Абхазии и Грузии. Рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Последние события на Кавказе вызвали вообще сомнения некоторых политиков Германии в целесообразности такой встречи. Но Ангела Меркель в ответ на эти опасения подчеркнула, что как раз в условиях кризиса было бы ошибкой не использовать возможность встречи с российским президентом. Эту линию подтвердили и члены парламентского комитета по внешней политике при Бундестаге, заседание которой состоялось в четверг. После заседания комиссии министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: если Евросоюз хочет играть в регионе важную роль, если Евросоюз хочет помогать в достижении стабилизации в этом потрясенном кризисом регионе, то он должен сохранять открытыми каналы для переговоров как с Тбилиси, так и с Москвой. Вернер Хойер, один из внешнеполитических экспертов фракции либералов в Бундестаге, охладил, однако, тех, кто ратует за скорейшую отправку в регион миротворческого контингента с представителями стран Евросоюза, говорит Вернер Хойер. Мысли об участии наших военных абсолютно преждевременны. Условия для этого пока не созданы ни конфликтующими сторонами, ни в ООН в плане разработки соответствующего мандата. Пока Германия, как и Евросоюз, делают ставку на гуманитарную помощь, говорит председатель парламентского комитета по внешней политике при Бундестаге Рупрехт Поленц. Германия предоставила 1 миллион евро, а Евросоюз в целом 6 миллионов евро на гуманитарную помощь в этом кризисном регионе. Многие немецкие эксперты задаются вопросом, дойдет ли эта помощь до тех, кому она адресована, и будут ли выделенные деньги действительно потрачены на восстановление инфраструктуры в Южной Осетии. Гарантии для этого будут одним из вопросов на переговорах Ангелы Меркель с Дмитрием Медведевым. А в целом задача Меркель – добиться конкретизации претворения в жизнь согласованного плана мирного урегулирования конфликта. Миссия Ангелы Меркель трудна, так как вопрос о реакции Евросоюза может привести к его очередному кризису. Некоторые страны, в частности Великобритания и Швеция, а также Польша и страны Балтики, настаивают на указании на неприемлемость действий России. Правительство Германии вместе с правительством Франции выступает за умеренный курс. Фраза Франка-Вальтера Штайнмайера о сохранении открытыми каналов для переговоров не только с Москвой, но и с Тбилиси – это не просто слова. В ближайшие дни канцлер Германии Ангела Меркель намерена прилететь в Тбилиси для встречи с Михаилом Саакашвили, переговоры с которым Россия отвергает. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены трое милиционеров. В Щебекине, Белгородской области, при пожаре в доме для престарелых, по последним данным, 5 человек погибли, один госпитализирован. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств. Польша и Соединенные Штаты Америки достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской ПРО на польской территории. Эти и другие новости в кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня в нашем эфире слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». И вот некоторые темы этого часа. Новая книга стихов Александра Кушнера «Облака выбирают Анапис». Интервью с Алексеем Уткиным. Фестиваль Европейского вещательного союза «Еврофолк». Новая книга под названием «Перу на рубеже веков 1884-1914». И открытый фестиваль кино и телепрограмм в Ульяновске. Ну а в нашей программе время обзора центральных российских газет. В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, сегодня газеты отмечают 100 дней премьера Путина. Между тем, вчера отмечали 100 дней президента Медведева. Итак, новая тема.
Новая тема. Ну, на самом деле, уже придется говорить в какой-то степени то, что мы говорили вчера с Евгением Назарец, потому что и 100 дней президента Медведева, и 100 дней премьера Путина на самом деле выглядят не как 100 дней, такая вот арифметика, потому что случилось 8 августа, и вот это число, оно поделило вот эти вот традиционные 100 дней, которыми принято измерять достижения руководителей еще со времен Наполеона, который за 100 дней сделал с Францией то, что он с ней сделал. Ну так вот, 8 августа случилось пораньше. Для президента Медведева это произошло на 94-й день, соответственно, для премьера Путина на 93-й, но имеется в виду начало событий в Южной Осетии. И поэтому тут, в общем, как бы приходится делить вот те 94 или те 93 дня и последующие. Ну и вот российская газета пишет о том, что для премьера Путина не был таким четким вот этот вот раздел, как для президента Медведева. Потому что для премьера Путина уже с 99-го года не привыкать говорить резкие слова. И именно тогда еще он полюбился народу именно своей решительностью. Тогда была война в Чечне, напоминает российская газета. Не слишком популярный президент Ельцин, дешевая нефть, отсутствие золотовалютного запаса. Так что второе премьерство не только с той точки зрения, что для него уже не ново, но и учитывая макроэкономическую конъюнктуру, дается сейчас Путину легче. Газета подводит какие-то итоги уже вот деятельности за те 93 дня, которые предшествовали
началу
событий, да. Он пишет, российская газета, о том, что Путин стал активными своими функциями делать то, что было интересно ему еще на посту президента. Он, отмечает издание, сразу создал президиум правительства, который более оперативен, нежели тяжеловесный кабинет министров. Туда вошли силовые министры, глава МИД и теперь они отчитываются не только перед президентом, как это было принято раньше, но и перед премьером. Сама же структура правительства, отмечает российская газета, представляет достаточно сложную мозаику из себя. Фактически все отвечают за все. Вот эта ситуация, правительство фактически делает органом ручного управления. То есть единственный, кто в случае каких-то межведомственных споров может вынести решение, это Владимир Путин. Ну, Владимиру Путину к такому положению дел не привыкать. Впрочем, издание не исключает, что со временем, а может быть даже и скоро, громоздкая структура правительства снова претерпит какие-то изменения. Вопреки прогнозам, Медведев и Путин достаточно быстро разграничили сферы деятельности, пишет российская газета. Борьба с коррупцией и реформа судов – прерогатива президента. Премьер же занимается чистой экономикой. Внешняя политика консолидирует усилия обоих, особенно в свете последних событий. Вот на это обстоятельство обращает внимание «Комсомольская правда», которая говорит, что особенно в свете событий в Южной Осетии были очень грамотно распределены полномочия, и тандем действовал крайне слаженно.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а теперь новости спорта, олимпийские новости с Игорем Катмановым.
Доброе утро. Ну, три мировых рекорда было установлено в плавательном бассейне. 200-метровку брасом у женщин выиграла Ребекка Сони из США. 2:20.22. Это новый мировой рекорд. Второе место Лизель Джонс из Австралии. И третье Сара Нурденстам из Норвегии. 200 метров на спине у мужчин. Здесь первенствовал Райан Лохте. Также с мировым рекордом. Американец. 1:53.94. Второе место еще у одного представителя США Аарона Пирсела. А бронзу завоевал россиянин Аркадий Ветчанин. 200 метров комплексным плаванием у мужчин первенствовал американец Майкл Фелпс, шестая его медаль и золотая, и опять мировой рекорд, 1:54.23. Серебро у венгра Ласло Чеха и бронза у Райана Лохта из США.
У Фелпса получается шестая золотая медаль и шестой мировой рекорд на этой Олимпиаде.
Да, и все с мировым рекордом.
Газета «Спорт-экспресс», по-моему, вот на этой неделе вышла заголовком «Царь рыба» назвали Фелпса.
Да, ну это просто потрясающее достижение Майкла Фелпса. Здесь нечего добавить. Рекорд Марка Спица пока еще не побит, но все еще впереди. 100-метровку вольным стилем у женщин выиграла Бритта Штефан из Германии. Второе место Лизбет Рикетт из Австралии. И третье Натали Кафлин из США. Прошли соревнования по стрельбе 50 метров винтовка у мужчин из положения лежа. Первенствовал Артур Айвазян из Украины. Серебро у Мэтью Эммонса из США. Причем ранее его жена, чешка Катерина Эммонс, завоевала золотую и серебряную медали. Так что у них вот такой общесемейный командный зачет, уже три медали. И бронза Уоррена Поттента из Австралии. И в соревновании спортивная гимнастика, абсолютное первенство у женщин, первенствовала Настя Люкина, она же бывшая москвичка Анастасия Люкина из США. Сейчас представляет команду Соединенных Штатов Америки, выиграла золото. Второе место также у американки Шон Джонсон. Третья китаянка Ян Елинь. И чуть-чуть не добралась до пьедестала Ксения Семенова из России. Женская сборная России по волейболу обеспечила себе выход в четвертьфинал Олимпийских игр. В пятницу подопечные Джованни Капраре в трех сетах победили аутсайдера группового этапа сборной Алжира. В общекомандном зачете китайцы лидируют, 22 золота, всего 36 медалей. По общему количеству медалей впереди Соединенные Штаты Америки, 43 награды, но всего лишь пока 14 из них золотых.
Спасибо, Игорь. Это была «Олимпийская панорама» с Игорем Катмановым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Мы переходим к циклу интервью об экстремизме. Эксперты считают одной из наиболее устойчивых форм экстремизма религиозный экстремизм, поскольку в основу его положена жесткая идеологическая конструкция. Учитывая, что количество религиозных организаций различных конфессиональных направлений в России растет, религиозный радикализм чреват серьезными конфликтами. Одним из глобальных последствий событий сентября 2001 стал заметный рост исламофобии. русофобии. И в России тоже нарушается уже сложившееся этноконфессиональное равновесие. Растет межконфессиональное соперничество и недовольство основной части населения. У микрофона Тамара Леленкова.
Учитывая, что количество религиозных организаций различных конфессиональных направлений в России неуклонно растет, сейчас их насчитывается уже более 20 тысяч. Религиозный радикализм может привести к серьезным конфликтам. По данным различных социологических центров, верующие составляют от 43 до 57% населения. Среди них заметен рост количества мужчин, а также представителей молодежи. О том, откуда берет свои корни религиозный экстремизм, я попросила рассказать президента Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной свободы Абдулла Нурулаева.
Самое главное, что иметь в виду под религиозным экстремизмом? Последние годы особенно активно проявляет себя экстремизм, который так или иначе связан с религиозными постулатами, с религиозным обоснованием. Вот его бы я назвал религиозно-политическим экстремизмом. Это религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственные изменения государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований. Что касается религиозного экстремизма, он происходит внутри именно религиозной сферы. Ну, скажем, когда одной группе людей навязывается чуждое им религиозное учение, или когда та или иная группа верующих захватывает чужие, то есть принадлежащие другим, исповедания, помещения. Тут ведь беда вот еще в чем. Его побороть никогда нельзя. Религия будет существовать вечно, и тогда религиозный экстремизм тоже будет существовать вечно. Вот это стремление и вот экспансия характерна для всех мировых религий, не только для ислама.
По оценкам экспертов, в Российской Федерации проживает около 15 миллионов граждан, относящихся к мусульманской культуре, и цифра эта с учетом миграции может вырасти. Таким образом, нарушается уже сложившееся этноконфессиональное равновесие, что вызывает возрастание межконфессионального соперничества и недовольство основной части населения. К сожалению, действия властей порой только усиливают эти чувства, рассказывает сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев.
У нас есть случаи, когда судья, вот скажем, в Омске вынес частное определение в адрес местных правоохранительных органов, что они сами своими действиями, по сути, провоцируют экстремизм, провоцируют радикально настроенную молодежь исламского вероисповедания на противоправную деятельность. Вот я почти дословно процитирую, как было написано. Неквалифицированность. Совсем свежий пример. В Тюмени вот сейчас читалась лекция доцентом местного нефтегазового университета государственного на предмет основы православной культуры, кандидат социологических наук. И что она говорит для будущих преподавателей так называемых основ православной культуры? Что евреи, они детей в жертву приносят. Кровь младенцев добавляют в мацу. Мохаммед – это вообще сумасшедший человек. Это говорит доцент, кандидат социологических наук. Как должно государство в этом случае отреагировать? Да, конечно, это чистое вот разжигание религиозной ненависти и вражды. В таких случаях возбуждается уголовное дело, и виновные привлекаются к уголовной ответственности. Но пока ничего не сделано. Вот закон-то работает однобоко. Когда это представитель крупной конфессии, титульной конфессии, и она говорит о меньшинствах, так вот уничижительно, оскорбительно, по сути, экстремистской форме. И это, возможно, даже и с рук сойдет, я допускаю. Ну, пожурят там, поругают. А если бы это сказал кто-то из представителей национального или религиозного меньшинства, я вас уверяю, он бы сейчас уже в клетке сидел. Я встречался с фактом, когда эксперт, доктор наук, профессор, религовед дала заключение о том, что 18 исламских книг являются экстремистскими. Из этих 18 книг 16 были на арабском языке. Она арабским языком не владеет.
Но, по всей вероятности, это было инициировано кем-то?
Это был заказ. Вот у нас сегодня очень многие вещи делаются по заказу.
А вот в этой ситуации действительно представители меньшинств, они очень уязвимы.
Уязвимы, не защищены, потому что у большинства-то проблем нет. Там мощный административный ресурс, он все продавливает. Причем к меньшинствам у нас относятся организации, которые, ну, мягко говоря, меньшинством-то не являются. Ну, к примеру, протестанты. Протестантских общин в России сегодня достаточно много, около 5000 зарегистрировано. Там православных, я вот в качестве примера приду, 12 500. Но они все равно меньшинством являются. Мусульманских тоже около 4000. У них проблемы очень серьезные.
На ваш взгляд, это связано действительно с идеологическими убеждениями, с конфессиональными расхождениями? Или все-таки это возня за место под солнцем?
И то, и другое. Крупные конфессии идут на любые контакты с органами власти, чтобы убрать в том числе конкурентов. Вот сегодня у меня как раз были на приеме пастор, скажем, город Клинцы, Брянская область. Когда надо какой-то вопрос решить, приходит к главе местной администрации, он говорит, а вы этот вопрос согласовываете не со мной, а с местным батюшкой православным. Это вот в светском государстве. Я вот таких примеров могу приводить много. Идите к батюшке, с ним все вопросы решайте.
Итак, ситуация естественного противостояния представителей различных конфессий осложняется вмешательством светских властей. К тому же одним из глобальных последствий событий 11 сентября 2001 года стал повсеместный рост исламофобии.
Над темой работала Тамара Леленкова. Напомню вам, что сегодня в 11 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее тема «Окончена ли российско-грузинская война?». Ну а сейчас 9:30 в Москве. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Дагестана гранату бросили в машину поста транспортной милиции. Ведется поиск нападавших. В городе Щебекино Белгородской области в ночь на пятницу произошел пожар в доме-интернате для пожилых людей. По уточненным данным, 5 человек погибли, 1 госпитализирован. 95 были эвакуированы. Об этом сообщили в региональном центре МЧС. МВД Грузии опровергло сообщение о якобы имевшем место продвижении российских войск к крупному городу Кутаиси на западе страны. По словам представителя МВД, российские войска остаются на занимаемых ими позициях. В четверг российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Как ожидается, стороны будут обсуждать ситуацию в Южной Осетии, в частности, положение беженцев и оказание им гуманитарной помощи, и пути мирного урегулирования кризиса между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс в пятницу посетит Тбилиси. В четверг она обсудила вопросы урегулирования российско-грузинского конфликта с президентом Франции Николя Саркози. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. В Ираке к югу от Багдада более 20 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертницей.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы возвращаемся к теме российско-грузинского конфликта, который широко обсуждается во всем мире. И, как правило, западная пресса именует действия России, не имеющие оправдания агрессии. Диссонансом этому мнению прозвучала статья во влиятельной лондонской газете «Таймс» под характерным заголовком «Мастерский шах и мат Владимира Путина Западу». В статье, в частности, рассматриваются международные последствия российско-грузинской войны. С ее автором, политическим редактором «Таймс» Майклом Бининым встретилась Наталья Голицына.
Рассуждая о российско-грузинском вооруженном конфликте и его последствиях, Майкл Бинин утверждает, что Южная Осетия на протяжении последних лет была умело подстроена российской ловушкой для Грузии. Русские, по его мнению, зная характер грузин и их президента, понимали, что рано или поздно грузины угодят в эту ловушку и спокойно выжидали, наблюдая за тем, как мелкие провокации осетинской стороны подталкивали их к этому. Как только грузины туда угодили, ловушка захлопнулась. При этом, как пишет Майкл Бинин, с того самого дня, как российская танковая бригада прошла через туннель в Южную Осетию, Россия не сделала ни одного неверного хода. По мнению британского политического комментатора, я цитирую, «То, что мир увидел на прошедшей неделе, было блестящей и жестокой демонстрацией русской национальной игры «Шахмат». И Москва только что объявила в этой партии шах и мат». Майкл Бинин поясняет в интервью «Радио Свобода». Русским удалось ловко переиграть американцев в том смысле, что Америка оказала лишь словесную поддержку Грузии, не сумев оказать ей ни военной, ни серьезной политической поддержки. Да и со своей помощью она явилась в то время, когда русские уже решили свои проблемы в Грузии. Уже довольно давно было ясно, что русские рассматривают Южную Осетию в качестве территории, провоцирующей Грузию, и использовали проблему сепаратизма как повод вмешаться в грузинскую политическую ситуацию. Эта сепаратистская проблема довольно давняя, и было совершенно очевидно, что страсти вокруг нее нарастают. Время от времени это выливалось в военные столкновения, пограничные инциденты и другого рода провокации. Южная Осетия была своего рода приманкой для грузин, и Россия понимала, что Грузия в какой-то момент предпримет попытку присоединить эту отколовшуюся от нее территорию. И Россия была готова к этой попытке Грузии. Но грузины полагали, что Россия к этому не готова и займет лишь позицию наблюдателя. Однако в момент, когда грузинские войска вошли в Южную Осетию, российская армия хлынула туда через туннель, готовая вступить в борьбу с грузинами. Можно ли оправдать российское вторжение в Южную Осетию и, собственно говоря, в Грузию? Все зависит от того, что вы имеете в виду под оправданием. Русские утверждают, что хотели лишь выбить грузинские войска из Южной Осетии. В таком же духе рассуждала и НАТО, когда утверждала, что его вторжение в Сербию было оправдано необходимостью выбить сербские войска из Косово. Россия практически сделала то же самое. И если в намерения русских действительно входит возвращение к исходным довоенным позициям, они вполне могут заявить, что это была всего лишь гуманитарная операция. Чем объясняется столь запоздалая и вялая реакция Запада на российско-грузинский конфликт? Видите ли, Запад был абсолютно не готов к тому, что произошло. Внимание Запада вовсе не было сосредоточено на Кавказе. Весь мир наблюдал за открытием Олимпийских игр. Джордж Буш был в Пекине. Запад не подготовил никакого адекватного ответа на случай, если Грузия что-то предпримет или окажется в опасности. Существовало всеобщее представление, что Грузия может положиться на Америку. Однако это представление оказалось неоправданным. У нее не было никакого официального договора с Западом и США. И когда Грузия неожиданно оказалась в ситуации, когда ей пришлось спасать свою государственность и призвала Запад прийти к ней на помощь, выяснилось, что непонятно, что Запад может сделать. И факт, что он сделал очень немного. Грузия была горда тем, что стала форпостом Запада на Кавказе и провозгласила солидарность с Америкой. Но при этом она не получила никаких официальных гарантий от Америки, никаких гарантий ее защиты. В своей статье вы предупреждаете об уроках этой войны, о каких уроках и для кого может пойти речь. Многие бывшие советские республики будут крайне обеспокоены тем, что произошло, потому что стало очевидно, что Россия способна предпринять жесточайшие меры, если будут затронуты ее интересы. И это они воспримут как угрозу своей полной независимости от России. Для них урок этой войны состоит в том, что эти страны должны не провоцировать и не вступать в конфронтацию со своим грозным соседом. Урок для Запада состоит в том, что если он создает на границе России свои форпосты, где находятся его военные советники, то он должен понимать, что это может спровоцировать гневную реакцию. И главный урок для Грузии состоит в ответе на вопрос, хочет ли она сохранить президента, который создал для нее все эти неприятности. Тем не менее, не окажется ли Россия в результате своей акции в международной изоляции? краткосрочной перспективе, безусловно, окажется. Против России будут предприняты меры, и американцы уже их предпринимают. Но вопрос в том, будут ли они достаточно эффективны, чтобы повлиять на российскую политику. И второй вопрос. Насколько жесткими такие меры должны быть? Потому что если они вызовут новую холодную войну, это будет не в интересах самого Запада. Долгосрочная стратегия американской политики по ближневосточному урегулированию, иранской проблеме, борьбе с терроризмом основывается на хороших или, по крайней мере, рабочих отношениях с Россией. Кроме того, Западная Европа серьезно зависит от российских энергоносителей. Крайне маловероятно, что Запад объявит России бойкот или захочет серьезно покуситься на ее статус. Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну а наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин спросил у прохожих, что они знают о международной реакции на вооруженный конфликт на Кавказе.
Я бы не сказала, что большинство России осуждают. Я слушаю радио по этому поводу, знаю, и слава богу, что начались хоть какие-то оценки, потому что в самом начале ничего подобного не было, и это тоже преступление, кстати сказать. Какое-то, знаете, затишье было, приглядывались, присматривались со стороны на то, что гибнут люди.
Наверное, только то, что говорят по центральным телеканалам. Может быть, подача этих событий на самом деле однобокая. То есть, если нам подают, как мы там миротворцам вступаем, то, возможно, им подают, как мы агрессоры. То есть, там тоже люди живут точно так же, слушают и смотрят тот же самый телевизор. Ну, вот возили они туда, в Схинвале, иностранных журналистов. Посмотрим, что напишут. Пока что негативно они относятся. Ну, видим из-за того, что как бы не донесли нашу точку зрения.
То, что Россия во всем виновата. Почему-то нас, Россия, никто не любит. Ну, защиту все у нас ищут. А почему нас не любят, не знаю. Нам действительно такие приветливые больные.
Реакция, смотря в какой стране. В основном все перевернуто с ног на голову. А Россия считает виноватой во всем, а Грузия во всем права. Но это не так же. Они не заинтересованы в стабилизации отношений между Грузией и Россией. Они хотят Грузию втянуть в НАТО. А Саакашвили любыми путями хочет показать, что у него демократия, хотя на самом деле даже парламент работает у него под диктовку.
Я знаю, что совершенно отрицательная реакция в Америке. Знаю, что Европа разделилась в своих мнениях. Информационная война сыграла, конечно, свою роль, потому что американцы такой самодостаточный народ, что, знаете, нашу географию с историей они совершенно никогда не стремились. И для них Южная Осетия – это то же самое, что и Грузия. Хотя юридически это так оно и есть. Ну а поскольку Европа пытается в последние годы все большую самостоятельность приобрести от Америки, и, следовательно, она более внимательно к этому конфликту подходит.
То, что наша пропаганда идеология полностью провалилась, показалось себе абсолютно несостоятельной. Соответственно, международная реакция полностью негативная и диаметрально противоположная тому, что есть на самом деле. То есть, не зная ни историю самого конфликта, историю ни Осетии, ни Грузии, очень легко и быстро представили это как российскую агрессию. То есть в России нет ни одного уважаемого информационного агентства, ни телевидения, ни радио. И поэтому вся инициатива была у западных средств массовой информации. И не потому, что они нехорошие, а просто они не были в курсе всех этих событий. И они освещали так, как подавала грузинская сторона.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Что вы знаете о международной реакции на вооруженный конфликт на Кавказе? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9», и у нас в программе время неполитического репортажа. Новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов в Москве посвящена полузабытому в России событию – пребыванию в стране с 1914 по 1920 годы Чехословацкого корпуса. В свое время эти прекрасно обученные и подготовленные полки – в большой мере повлияли на ход мировой истории. Выставка подготовлена российскими архивистами и их чешскими коллегами, рассказывает Лиля Пальвелева.
Никогда прежде еще не удавалось собрать вместе столько уникальных документов, свидетельствующих о судьбе 60-тысячного чехословацкого корпуса. о людях, воевавших в окопах Первой мировой, попавших в российский плен и затем проделавших долгую дорогу домой, в эшелонах, растянувшихся по огромной чужой стране от Пензы до Владивостока. 6 лет длилась эта эпопея. Одних именовали белочехами, другие примкнули к большевикам и получили название «красные чехи». Об одном из них, более всего известном в качестве автора «Бравого солдата Швейка», рассказывает заместитель директора Национального архива Республики Татарстан Наталья Шарандина.
В результате поисковой работы было выявлено более 20 документов под семьи. Практически половина из них представлена в нынешней экспозиции. Особую ценность и значимость имеют документы, связанные с Ярославом Гашиком. Здесь вы увидите и познакомитесь с организационно-распорядительными документами, приказами о назначении Гашика помощником коменданта города Бугульмы, его анкетой и многими другими, которые характеризуют деятельность Гашика в установлении революционного порядка в городе Бугульме.
Среди экспонатов выставки, говорит директор Российского государственного военного архива Владимир Кузеленков, не случайно оказались портрет Колчака и сейф, в котором хранилась часть золотого запаса царской России.
Они не присоединились все-таки к Колчаку, и все-таки они пытались занимать некую нейтральную позицию, хотя и воевали на стороне белых. Но отношение к Колчаку у них тоже было очень сложное, нельзя. Вся белая эмиграция впоследствии осуждала очень долго белочехов за то, что они в Иркутске отдали Колчака и через менее чем месяц передали золотой запас, который оказался в их руках большевистскому правительству. Поэтому, с одной стороны, действительно и большевистское правительство осуждало за зверство и так далее, белочехов. Со второй стороны, они действительно пробивались на восток, зачастую и с боями и так далее. И третьих, у них было очень сложное отношение, в том числе с верхушкой Колчака.
А теперь слово директору военно-исторического архива Чешской Республики Юлиусу Балашу.
Со времен наполеонских войн до сегодняшних дней Česko-ruské отношения были многосторонними, но при этом пока недостаточно исследованными историками обоих сторон. Причина такого состояния – это, с одной стороны, тенденциозное заострение внимания только на выбранных темах коммунистического рабочего движения, продвигаемых бывшими коммунистическими режимами двух стран, с другой – незнание и недостаточная доступность архивов. Темы легионеров были по разным причинам долгие годы обойдены вниманием.
В октябре выставка «Чехословацкий корпус в России» будет демонстрироваться в Праге. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
9:45 в Москве.
Радио Свобода. Новости.
В Щебекине Белгородской области при пожаре в доме престарелых, по последним данным, 5 человек погибли, 1 госпитализирован. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для обсуждения конфликта на Кавказе с президентом России Дмитрием Медведевым. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской ПРО на польской территории. В Ираке, к югу от Багдада, более 20 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертницей. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости мегаполисов и панорама основных событий Москвы и Петербурга. Подготовил и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Столичные власти направляют в Цхинвали рабочих и строительную технику, а также выделяют 2,5 миллиарда рублей на строительство микрорайона для 3-4 тысяч жителей, заявил журналистам Владимир Ресин, исполняющий обязанности мэра Москвы.
Подписано соглашение между Южной Осетией, президентом республики, Северной Осетией, председателем Совета министров и Москвой, и мной как исполняющим обязанности мэра, о строительстве Цхинвали, целого микрорайона, примерно 60-65 гектар территории, где будет построено около 100 тысяч квадратных метров жилья с полной инженерной и социальной инфраструктурой.
Петербург. Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области намерена в суде опротестовать массовое сокращение работников на Кронштадтском морском заводе, где 20 августа планируется уволить всех сотрудников, почти 700 человек. После неудачной сделки ради погашения долгов на заводе было введено внешнее управление, затем имущественные изменения оспаривались военными. Федерация профсоюзов заявляет, что теперь нужно просто изменить в трудовых книжках название предприятия, а планируемое сокращение трактуют как грубейшее нарушение закона. Ранее в прокуратуре заявили о возможном возбуждении уголовного дела против руководства предприятия из-за задолженности по зарплате сотрудникам в 15 миллионов рублей. Москва. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей авторитетному петербургскому предпринимателю Владимиру Бурсукову Кумарину. Его обвиняют в организации рейдерских захватов предприятий. Пока обвиняемый содержится в одном из столичных СИЗО, но в ближайшее время должен быть этапирован в Санкт-Петербург, где состоится суд. Петербург. Самый высокий в России показатель кремации умерших – до 67% в Петербурге. По России в среднем кремируют не более 9%. Это на порядок меньше, чем в среднем по Европе. Москва. 408 детей были брошены своими матерями в лечебных учреждениях Москвы за первую половину этого года. За весь прошлый год – 926. На начало этого года в сиротских учреждениях Москвы находятся 5608 детей. Две трети из них были отобраны у родителей по причине лишения родительских прав. Петербург. Уменьшилась опасность лесных пожаров и отменено временное ограничение посещения лесов Ленинградской области. Москва. Завтра на Старбеевском поле рядом с палаточным лагерем защитников Химкинского леса состоится благотворительный рок-концерт. Но до этого защитников леса собирается разогнать химкинская милиция. Организаторы утверждают, что уведомление об акции подано в УВД и в Химкинскую администрацию. Новости Москвы и Петербурга. 15 августа. Вера Володина.
Ну а городской репортаж у нас сегодня тоже относится к противостоянию России и Грузии. Томская область окажет гуманитарную и финансовую помощь Южной Осетии. Власти региона из фонда непредвиденных расходов выделили 1 миллион рублей и обратились к жителям с просьбой помочь в сборе гуманитарной помощи для пострадавших в военном конфликте. Также в Томске открыты пункты по сбору вещей для беженцев из Южной Осетии, и власти отдельно призывают воздержаться от любых националистических действий по отношению к томским грузинам. Репортаж Малани Бачиной.
Томское отделение Красного Креста и несколько специально созданных фондов сейчас собирают средства и гуманитарную помощь пострадавшим в Южной Осетии. На призывы помочь откликнулись сотни томичей. Люди несут одежду, медикаменты, продукты. В небольшой комнате муниципального фонда по сбору гуманитарной помощи множество пакетов и коробок.
Дедушка приносил нам ведро, пластиковые, кастрюли. Так, ну вот здесь белье постельное, халат какой-то новенький. Средства гигиены, детские влажные салфетки.
Директор Центра социальных инициатив Владимир Афанасьев рассказывает, люди идут целый день, несут кто что может. Многие, кто решил помочь, в 90-х сами были беженцами и знают, что необходимо в первую очередь.
На мой взгляд, сейчас острая необходимость заключается в теплых детских вещах, в гигиенических всяких средствах для детей также. И также требуются, мне кажется, взрослые. Теплые вещи.
Власти Томской области из средств фонда непредвиденных расходов решили выделить 1 миллион рублей в помощь пострадавшим в Южной Осетии. Вместе с призывами помочь руководство города обратилось к томичам с просьбой воздержаться от любых националистических действий по отношению к грузинам. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я призываю всех томичей сохранять спокойствие, воздержаться от националистических выходок, проявлять толерантность и взаимное уважение по отношению к российским грузинам и их семьям. Ведь Томск является многонациональным городом, в котором учатся студенты из разных стран, многие из которых остаются жить в Томске. В случае необходимости город готов принять беженцев. Мы готовы помочь людям, пострадавшим от военных действий.
Опасения по поводу возникновения антигрузинских настроений вызваны в Томске еще и тем, что больше года назад, когда Россия объявила блокаду Грузии, правоохранительные органы Томской области начали кампанию по выявлению студентов-грузин в университетах. Ассамблея народов Сибири обратилась тогда к томской власти с просьбой прекратить разжигание межнациональной розни. Ассамблея выступила тогда в защиту грузин и против проверок в томских вузах. Туда от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили запросы – с просьбой представить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, но и граждан России, выходцев из Грузии. Ректоры тогда категорически отказались сортировать студентов по национальности. Вот что сказал ректор Госуниверситета Георгий Майер.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, завтра на таджика, а послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, конечно, этически неправильно.
Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, открыто заявляли, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо.
Эта компания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Для Томска это опасно в целом, конечно, разжиганием межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм.
Говорил член Ассамблеи народов Сибири Рустам Абдуманапов. После начала российско-грузинского конфликта в Томске прошло несколько акций в поддержку Южной Осетии. Но против народа Грузии на них никто не выступал. Один из самых многочисленных пикетов против военных действий на Кавказе прошел в Томске на Новособорной площади, куда пришли в основном старики, ветераны и участники Великой Отечественной войны. В том, что происходит сегодня на Кавказе, пришедшие одинаково винили и власти Грузии, и России.
Люди, они очень дружелюбны. Грузины. Мне даже не верится, что вот это не грузины народ виноват, а руководство грузинское виновато в этом деле.
Мы снова нашими ребятами вот дырки затыкаем. Вы посмотрите, гибнет сколько людей. Зачем это надо? Ведь это же надо очень глубоко изучать, что там происходит. И информация должна быть очень глубокая. А кто до нас ее доводит? Я сегодня не знаю, что там творится. Что-то показывают, а что-то и не показывают. И я уже очень не верю.
А я считаю, что во всех этих делах Путин и все руководство, вся эта Единая Россия, все виноваты.
Я пришел в защиту людей, невинных убивают. И выступаю против Саакашвили. Поэтому я против войны, против насилия никак не могу согласиться. Поэтому я пришел сюда, чтобы был мир.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 15 августа, пятница.
Театры. Этим вечером в театре на Малой Бронной спектакль по произведению Гарднера «Я не Рапопорт». Режиссер Лев Дуров, а в цирке Никулина на Цветном бульваре сегодня и в выходные программа «Внимание, мотор, начали». Концерты. В субботу в усадьбе Люблино пройдет концерт в рамках фестиваля «Музыкальное лето во дворце» с участием фортепианного дуэта Вероники и Светланы Аптекарь Айнагуловых в программе сочинения Глинки, Чайковского и Рахманинова. В Коломенском в субботу играет ансамбль звонарей «Светолетие». В музее усадьбы Архангельская тоже в субботу концерт под названием «Академия флейты». А в Останкино выступит ансамбль «Солисты барокко», художественный руководитель Андрей Спиридонов. Там же проходит выставка «История Останкино в истории страны», посвященная 90-летию музея. Эта экспозиция составлена из фотографий и архивных документов. Выставки. В Дарвиновском музее открыта выставка под названием «В 20 тысяч раз ближе», рассказывает Лили Пальвелева.
Для того, чтобы эта выставка состоялась, понадобилась помощь сотрудников МГУ, Палеонтологического института, Института проблем экологии и эволюции, Института геохимии и аналитической химии, а также Института геологии рудных месторождений. Именно в лабораториях этих естественно-научных исследовательских центров были сделаны вошедшие в экспозицию удивительные фотографии. На них столь мелкие объекты живой и неживой природы, что невооруженным глазом их не разглядеть. Более того, подчас не разглядеть и с помощью обычной, пусть и очень сильной оптики. Ведь встречаются абсолютно прозрачные объекты. И тут на помощь приходит электронный микроскоп, который может пучком электронов ощупывать объект. В результате получаются завораживающие красивые снимки. Глаз не оторвать от ажурной конструкции, похожей на соломенную шляпу. Представьте себе, это кремниевый скелетик морского планктонного организма под названием радиолярия. Еще есть снимок ротика личинки пчелы, еще зернышко пыльцы. И это не пыльца, как облачко, а одна единственная ее частица.
В доме на Щукино сегодня последний день работает выставка рисунков мультипликатора Александра Петрова, получившего «Оскара» за анимационный фильм, экранизацию Хемингуэя «Старик и море». На выставке представлены эскизы Петрова к новому фильму «Моя любовь».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Реакцию мирового общественного мнения на вооруженный конфликт между Россией и Грузией ведущий обсуждал с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называют ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство, специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».